Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ну, я говорил, что я, в общем-то, мог бы попробовать провести небольшое занятие. У меня даже есть там на листке, но у меня от этой лекарства в голове все так крутится малость, поэтому я решил...
Побочный эффект, да?
Ну, оно такое паршивое, но оно очень паршивое. И я поэтому решил сосредоточиться на этом, вот вернуться еще к теме нашего прошлого занятия, вы помните, о Пятом Евангелии, да? О том, как делалось откровение через Сваденбурга. И на самом деле этот вопрос очень важный, потому что люди, которые приходят к Сваденбургу через его богословские труды, и ничего, кроме этих трудов, не читают и не видят, да и сами труды, в общем-то, большинство-то людей что читают? Такие небольшие книжки, там, скажем, о небе, об аде, супружеская любовь, это истинная христианская религия, и то далеко не все читают, и не сразу, что самое главное. А уж такие вещи, как тайны небесные, допустим, то редко приближаются, то их представление Сваденбург был обычным богословом, только просветленным от Господа, который вот просветлился, увидел внутренний смысл божественного слова, поэтому их так интересует наука соответствия, поэтому интересует соответствие. Почему? Потому что что такое богословие в принципе? То есть, если мы... В свое время у меня была такая статья «Новое слово в новом мире». Вот там я показывал, что первоначально у людей было мифологическое мышление. Вот поэтому Ветхий Завет написан... Ну, начало его написано в виде мифов.
Это как греческие мифологии, типа такого.
Да, да, но не только греческие.
Если византийская пришла.
Если мы возьмем эту, как... Восток, например, с его ведами, если мы возьмем шумерские, вот эти проторелигии и так далее, это все религии и мифы. Тоже. И там совершенно другой тип мышления. Ну, мы назовем это мышление в своем примитивном выражении, это сказочное мышление. Вот дети, вот они мыслят сказками, стереотипами, вот им рассказали сказочку, они ходят.
А, ну, как в начале пути нашего, да, жизненного.
Да. Нет никакой попытки, вот многие дети живут, говорят, в своих фантазиях. Вот только в высшем смысле люди вот этих вот проторелигий, они жили в своих мифах. То есть миф воздействует на эмоциональную составляющую человека. То есть он как бы его возбуждает определенным смыслом эмоционально. И заставляет следовать вот. Сейчас очень популярны мифы, допустим, политические. Вот как у коммунистов были эти политические мифы. Там освобождение всего человечества, борьба с эксплуататорами, уничтожение эксплуатации человека человеком. И люди не анализировали ни экономику, ничего. Вот посмотрите историю русской революции. Вот эта мифология, она воздействовала на людей чисто возбуждающе. И они вскакивали, хватали винтовку, лишь бы их кормили, там снабжали патронами, готовы были всю вселенную пройти. Вот это вот воздействие мифологическое на сознание человеческое. А потом появляется историческое богословие. Вот это вот Ветхий Завет, пророки, кстати, вот тоже мифологическое такое воздействие. А потом есть исторические книги, то есть человек привязывается к истории своего народа. Вот он изучает историю своего народа, он живет историей своего народа, он борется за историю своего народа, он борется за сохранение традиций, даже если это, скажем, в эту традицию какие-то мифы включены, они его интересуют исключительно как истории. Отсюда вот вся вот это вот богословие иудейской церкви, которое было сосредоточено именно на историчности. У римлян было то же самое, то есть сосредоточение на истории. То есть история становится дидактическим примером. Вот у нас был древний вождь, там, герой и так далее, он поступил таким-то образом, мы ему подражаем. Тут эмоциональности меньше. Человек, он хочет подражать, например, своему национальному герою только для того, чтобы чувствовать себя частью своего народа. Но это выбор уже более такой рассудочный, сознательный. И поэтому богословие вот этого иудейской церкви позднее, оно все было сосредоточено на историческом ожидании прихода Мессии, которого ожидались не воплощение неких таких древних мифов, а конкретно придет Мессия, станет царем иудейским, разгромит всех врагов иудейского народа, подчинит всех врагов иудейского народа, иудейский народ будет править всеми другими народами с помощью этого Мессии. Вот за что они уничтожили Иисуса Христа? Именно потому, что он полностью противоречил им, их представлениям историческим. Он был воплощением мифологическим. Кстати, вот в отличие от распространенного мнения, пророков иудейской церкви не любили. Их гнали, их гнобили всякими мысленными методами. Только потом, когда книги их признавались исторической частью этого священничества.
Ну, как Илия воскрес.
Да, вот да. Этот, ну, просто признавались потом, что да, это история нашего народа, поэтому они ее принимали. Но их вообще, в принципе, в пророках больше интересовало не вот это вот мифологическое, эмоциональное, а историческое. Вот тут же потом подход был и, например, к мифам, из которых составлены первые главы книги «Бытия». Из этого сделали историю творения, разбирали эту историю творения, как там Бог сотворил и так далее. То есть все пытались привести на исторические рельсы. И отношение к слову было именно как к истории. Часть людей воспринимала, вот более простые воспринимали ее как мифы. Потом, когда все это перешло, допустим, к язычникам, к этим, ну, европейским, которые стали христианами, то простой народ это воспринимал как мифы, ну, вот вроде того же апокалипсиса. Но это постоянно сходило на вот эту историческую у просвещенных богословов. И поэтому вся теология православной церкви, это или такое псевдофилософия, вроде там неоплатоников и так далее, или чисто историческое богословие с такими назидательными историями. Отсюда вся эта литература житий святых и так далее.
Да, великих святых возводили, да.
То есть всех интересовала именно вот как бы дидактическая, назидательная история. Потом появились эти, ну, были всякие там, допустим, схоластики, были какие-то мистики, но мистика это совершенно другая, это вот. Но даже если мы возьмем вот как бы высшее проявление вот того же Бема, это все-таки помесь, вернее, потом появляется научный подход. И вот научный подход, это все вот эти вот алхимики, т.д., т.п. Сначала возникла именно наука как натурофилософия или же эзотерика. То есть, потому что алхимия это на самом деле эзотерика. Это потом ее уже превратили в химию. А изначально как бы все эти химические превращения, они алхимиками воспринимались как некие представительности внутренних духовных процессов. Например, тот же это вот получение золота из неблагородных металлов, это подразумевалось трансформация человека внутренняя, духовная. Тот же философский камень, который все превращает в неблагодарные металлы в золото, это был изначально философия как метод просветления научного сознания. Абсолютный растворитель алхимический, это фактически вот это вот, о чем говорит, это отрицательное образование, когда человек из себя как бы вымывает все свои прежние познания и как бы превращается в некую пустотность, готовую воспринимать новые концепции, которым старые концепции не мешают. А потом, так как они работали с реальными материалами, то есть вот эта вот идея о том, что мир природный представительствует мир духовный, она же восходит еще к Платону, потом к этим герменевтикам, типа вот этого это, вот эта наука, она как бы никогда полностью не исчезала, наука соответствия. Она в той или иной мере, она передавалась из поколения в поколение. И вот, но эта наука начала вытеснять мифологическое и историческое сознание, потому что она говорила, вот смотрите, вот эти мифы, но они противоречат не только реальности, они противоречат и самим себе. Когда утверждается, что там свет был сотворен раньше светил, какой-то там католический богослов, который занимался наукой, нашел в истории творения там 256 внутренних противоречий. То есть наука начала это как-то абсолютно растворить.
Коперник же на добро, ну да.
Да, растворять постепенно вот это вот мифологический, исторический, дидактический подход, на котором основалось все это богословие. И так как было очевидно, что оно не выдерживает такого наплыва, то поэтому, как я уже говорил, все более-менее талантливые умы не становились богословами, а уходили в науку. И вот отсюда возникла эта концепция Пятого Евангелия, постижение божественного путем работы. Не, потому что исторический миф и истории – это кто-то что-то сказал. Но кто-то за это время могло исказиться и так далее. И поэтому там вода такая непонятного происхождения у этого источника. А вот когда мы изучаем реальные предметы, проводим с ними манипуляции, так, научные эксперименты проводим, то мы получаем истину в чистом виде. Истину – это так называемый научный метод. То есть истина может быть получена из исследования материальных предметов, и эксперимент может быть многократно подтвержден. Если человек приходит и говорит, что вот, мол, я там сделал то-то, то-то и то-то, и получил то-то и то-то, ты проводишь такой же эксперимент и получаешь тот же результат. А если ты читаешь, что какой-то человек рассказал, что он видал то-то, то-то и то-то, ты не можешь попасть в его время, так и в его глаза, и проверить, видал он это, не видал, может, он все это наплел, и вообще какое-то имеет отношение к реальности.
Подтверждение этому, да.
То есть научный метод тут совершенно неприменим, и появилась археология. Ну, сначала археология это были просто гробокопатели, которые копали сокровища, а потом сообразили, что это ж научный метод, что можно написано, что там было трое. Давайте поедем, покопаемся и посмотрим, насколько вот эта вот Илиада и Одиссея соответствуют реальному описанию событий. Может, крови вообще никакой не было. Может, она была, но не такая, как она была раньше. И вот Шлиман едет в эту Трою, копает, выкапывает, и оказывается, что очень многие географические описания и так далее у Гомера абсолютно соответствуют реальности. То есть он описывал реальную эту ситуацию. Уже потом можно больше доверять его историческим.
Это как летописи уже были, как не уже не мифы, да, или былины.
Ну, что-то можно проверить. Вот поэтому появилась библейская археология, то есть попытка проверить историчность библейских историй.
Курманские эти записи.
Не только. Вот там целые институты существовали. Вот что они начали, потом выкопили и Шумер, и Вавилон, потому что они хотели доказать для себя истинность или ложность вот этой исторической библейской описания. А Сведенборг, как и, в общем-то, всякий блестящий ум своего времени, он был воспитан вот в простой детской вере. То есть у него были твердые моральные принципы, он поклонялся Господу как своему Богу. Но он в теологию не лез. То есть вот, что его, вот его отец, он был богослов. Такой мистического плана, но богослов. А его сын пошел совершенно в другую область, он занялся натурой философии. И вот он пошел по этому принципу исследования, так сказать, чувственных предметностей. Но в отличие от обычных ученых, вот обычный ученый идет только вот как муравей, да, ползает. От эксперимента к эксперименту, подтвержденных этих, а потом он выдумывает гипотезы для того, чтобы описать то, что происходит. Вот в свое время Ньютон с гордостью заявлял, что я гипотез не измышляю. Почему? Потому что гипотеза, она дело такое. Это есть там книги, такая «Физики шутят», и там описывается история, но это была реальная история. Как какой-то экспериментатор пришел к теоретику, он только что провел эксперимент, получил данные, наложил на график, пришел к нему, представил, говорит, вот, мол, я получил. И тот выдал гипотезу, которая, ну, объяснила поведение вот в этом эксперименте.
Ну, это как ковер-самолет и самолет, ну, имеется в виду.
Не, он показал. Хорошо. И тот провел гипотезу, ну, теорию вернее. А тут экспериментатор посмотрел, обнаружил, а он нарисовал быстренько график и забыл это вот нанести обозначение, он обнаружил, что он его держит вверх ногами. Он его перевернул, показал этому, тот посмотрел, подумал и объяснил и такое поведение системы. Вот это вот почему Ньютон с гордостью заявлял, что он гипотез не измышляет. Потому что еще в свое время Эйнштейн сказал, что единственная вот, в научном методе, единственная практика любой теории или гипотезы – это эксперимент. Эксперимент говорит иногда может быть, но он никогда не говорит стопроцентно да или нет.
А ну, что интересно, тоже два еврея, что Ньютон, что...
Ну вот единственное, что, четко, что вот это подтверждается именно научным методом, четко эксперимент, и желательно не выходить за рамки эксперимента, потому что все остальное это уже, так сказать, измышление ума. А в ситуации со Сведенбургом, с самого начала, вот если, как я уже говорил, почитать его труды, он не идет от эксперимента к эксперименту, а он берет чужие эксперименты и начинает делать то, от чего гордо отвергался Ньютон, то есть творить не просто гипотезы, а творить толкование из высших духовных наитий. Вот если открыть его книги, он говорит, что вот там, ну вот как та же история с почками такая яркая, когда он описывает, когда сначала описывает почки по чужим экспериментам их состава, потом говорит, что это почки представительствуют по соответствиям очищения сознания от зла, и описывает на основании структуры почек, как внутри происходит очищение сознания от зла. Но это оно никак не выводится из анатомического исследования почек. Даже самыми антинаучными методами это невозможно вывести. Это либо фантазия, либо найти свыше. И все упиралось в то, что у Сведенбурга было вот это с детства. Буквально вот это вот внутреннее присутствие Господней Перцепции. И он, поднимаясь, сначала занимался минеральным царством, минералы. Потом перешел к растениям. Потом перешел к анатомии, человеческое тело. И он исследовал человеческое тело. Но что такое человеческое тело? Вот уже сейчас вот нам из последующих откровений ясно, что на самом деле не существует множество человеческих тел. Что все, что мы видим как человеческое тело, все эти органические формы, это представительство по соответствиям, это чувственные формы определенных духовных сознаний у человека. Вот божественная любовь, мы божественную любовь чувственно никак не... Вообще любую любовь мы можем постигать только в форме ее действия. А форма ее действия – это органические формы, это внутреннее действие, а внешнее действие – это тело, состоящее из органических форм, что-то делает там с растительным царством, с минеральным царством, в социальных отношениях и так далее. Но все эти действия, все эти явления, явления природы, т.д., т.п., это все лишь представительство по соответствиям. Более того, не только времена, по которым все это, кажется, изменяется, но даже и пространство, на которое все это разнесено, это все представительство по соответствию. Отсюда следует, что нет множества различных тел, а есть одно божественное тело, которое в чувственном восприятии представляется множественностью образов телесных, которые представительствуют по соответствиям какие-либо частности божественной любви в самой себе. И вот Сведенбург об этом сказал еще в своих натурофилософских произведениях, еще до появления даже о любви и поклонении Богу. Вся вот эта вот наука соответствие, вся им изложена вот такой книге «Ключ гиероглифический». Это еще до появления книги о любви и поклонении к Богу. То есть он, исследуя Пятое Евангелие, в отличие от каких-то смутных там сомнений тех, кто об этом рассуждал, фактически божественная перцепция через постигала божественное телесное. Через это божественное телесное оно постигало представительности по соответствиям божественного духовного. Потому что каждое отдельное тело человеческое, оно представительствует совокупность частности, какого-нибудь, ну вот есть большой человек неба. Этот большой человек неба в совокупности своей является тем телом, духом которого является Господь. И есть единое на все тело, вот почему говорится, например, что когда Господь взирает на какую-нибудь нацию, то он ее видит как совокупного человека. Он не взирает на это как на множество людей, которые составляют толпу, которая называется нацией. Он на нее взирает как на единого человека, в котором есть руки, ноги, глаза, мозг, все другие органы. И каждый человек составляет только клеточку этого тела. То есть кажущаяся самостоятельность человеческого мышления и существования – это только видимость. На самом деле, вот этого в свое время были такое теория архетипов у этого Юнга, что все совершается как бы в некой когеренции друг с другом. Вот бывает, что целый народ возбуждается и так далее, там происходят какие-то восстания, или наоборот, там успокаивается, занимается трудолюбием. И это как единое тело движется, и все, что этому не сродно, из этого тела как бы выбрасывается, это вот как клеточки. Когда мозг решил, что эта рука должна пойти и поднять чашку, то рука уже не выбирает, поднимать чашку или нет. Пошел импульс, пошли клетки, все. И вот, и даже если рука обожглась об эту чашку, чашка оказалась горячей, мозг ошибся, то страдает рука, но она, у нее не было выбора, схватиться за эту чашку или нет. Ей послали это, вот она пошла. Вот так же вот все люди, ну, которые существуют в любых мирах и так далее, все они являются частью единого одного целого. И мы все на самом деле обитаем в одном теле Господнем. Вот это вот, что вы, я лоза, а вы ветви этой лозы. Вот это вот видимость различия между этими ветвями, но у нас у всех один телесный корень. И поэтому вот как клетки в организме должны быть расположены и действовать в согласии с общим действием вот этого нити этого организма. Например, клетка печени не должна пытаться стать клеткой там, желудка или тем более мозга. И взаимоотношения между клетками. То есть клетка должна обмениваться с соседней клеткой в коже, а не пытаться обмениваться через 10.
Чтоб ошибки преобразования не было.
Да, то есть это... иначе что? Появляются болезни, раковые опухоли, развал тела и так далее. Вот в этом вот смысл этих заповедей всех социальных. Содержание этого тела через внешние средства в порядке. Потому что изначально, до падения, каждый народ, каждое человечество было вот этим единым телом. И там каждый по внутреннему наитию знал, в чем его задача, в чем его исполнение, в чем его действие. А та клетка, которая сошла с ума и пыталась противиться общему, она просто уничтожалась. Вот как раковые клетки, они в организме просто уничтожаются. Раковые клетки – это на самом деле клетка в организме, которая забыла свою функцию и хочет просто самостоятельно существовать, как ей нравится.
Там разрастание мертвых клеток.
Да, так она не мертвая, в том-то и дело, она живая. Угу. Но это была клетка, например, печени. А решила быть просто клеткой.
Ну, понятно.
И она растет, заражает соседние клетки. И она, к сожалению, живая, она выедает организм. Она мертвая для организма, но для себя самой она вполне живая, существующая в себе все.
Наглядно видимо.
Да.
Патоматомия.
И это представительство по соответствиям вот таких вот. Но когда тело было мертво, вот вспомните, как в этой сказке происходит оживление. Сначала нужно побрызгать мертвой водой, чтобы эти мертвые части между собой срослись. Вот это вот сращивание мертвых частей – это социализация. Это законы общества, это законы церкви, это социальная структура общества. Она заставляет людей выполнять функции, часто под угрозой наказания или привлекая наградами, чтобы тело могло, так сказать, срастись в единое тело. И оно должно представительствовать по соответствию вот это вот божественное тело во всех внешних началах, чтобы потом Господь мог излить на него своего духа и оживотворить это тело. Вот чем занимается современная так сказать, либеральная социальная наука, она расчленяет социальное тело. Она объявляет абсолютную самоценность каждой клеточки. Каждая клеточка, мое тело, мое дело, т.д. т.п. Как хочу в обществе, так и живу. Она пытается превратить нас в стадо вот этих вот радостных раковых клеток, которые съедят и уничтожат наше человечество. А при всей кажущемся насилии, вот возьмите мусульмане, вот там еще где сохранилась та же Саудовская Аравия, то есть там насильно заставляют каждого члена подчиняться социальному порядку и кричат вокруг, где там права человека, покажите нам права человека, какие там права человека. Есть самосохранение народа, чтобы полить его мертвой водой вот этого социально установленного порядка заимствованного из Писания, чтобы потом Дух Божественный мог в нее, как живая вода, излиться и его оживить. И вот Сведенборг в своих изучениях, он изучает тело человека вообще. То есть вот всякие вот эти анатомы, они исследовали конкретные тела, составляли общие списки, он изучает тело вообще. Но так как изучает не ученый научным методом, а изучает Господь, изливая на него свой дух, своего откровения, своего перцепции, просветления, то вот эти вот книги вырабатывают метод рассудочного осмысления, за которым стоит внутреннее духовное постижение той причинной или же духовной реальности, которая стоит у него за вот этим вот телом человеческим. То есть потом, когда Сведенборг переходит к священному писанию, он переходит фактически к телу Господнему, которое просто выражено вот в виде мифологических и дидактических историй. И если вы посмотрите вот даже вот с первых глав «Тайн небесных», что он оттуда вычленяет? Вот люди зацикливаются на чем? Вот там раньше было символически описано Адам и Ева, они описывают там первое человечество, нашу древнейшую церковь. И они переходят от мифологически-исторического мышления по Адаму и Еве к мифологически-историческому мышлению по древнейшей церкви. И вот там вот во всеобщей новой церкви так детей учат, все. То есть, ну, раньше их учили, что были Адам и Ева, был, мир был 6000 лет, теперь их учат, что это на самом деле была древнейшая церковь, такие-то люди и так далее. Но чем это принципиальный подход отличается от прежней богословия? Да ничем. То же самое. Но если вы откроете и внимательно вчитаетесь, 7 дней творения, 7 состояний преобразования и возрождения человеческого сознания. История о древнейшей церкви, ее развитии и падении – это всего лишь служебный внутренний миф, который описывает развитие и падение внутренних состояний души человеческой. То есть, опять же, внутреннее состояние человеческого сознания. Опять же, везде постоянно утверждается, что если вы хотите понять подлинный духовный смысл Писания, вы должны отрешиться от мышления по пространству, по времени и по личностностям. Потому что история связана с личностностями намертво. А вот если мы отрешаемся от этого, то нас не интересует миф там, о древнейшей церкви, о нефилимах каких-то и так далее, как нас не интересует эта вот, история там, Адама и Евы, но и почему нас должно интересовать? Нас должно интересовать описание внутренних духовных состояний сознания. И вот эти вот Адам и Ева имеют к нам точно то же отношение, как и люди древнейшей церкви. Ну, были люди древнейшей церкви, ну, жили люди древнейшей церкви, ну и что? Нам важно те внутренние состояния, которые через этих людей описаны, и которые происходят вот в нашем конкретном сознании для изучения наших внутренних процессов, для управления ими, для понимания того, что происходит в нашем сознании, отвержение одних состояний сознания, позволение Господу насаждать на другие состояния сознания. И это же самое касается и всех других описаний историчности латинского слова. И там католики-протестант, и история иудейской церкви, и даже ближайшие к нему события. Это не имеет никакого значения само по себе. Ну хорошо, прочли мы, что вот там в средние века церковь разделилась на католиков, протестантов, там еще какие-то православные где-то.
События такие да. Яркие.
И да. Что? И что? Ну, почитали мы это все. Ну, порадовались, что вот там было такое. Какое-то к нам имеет отношение. А вот когда приходит понимание, что это все описывает тело Господне, и через тело Господне Дух Господень, что все это описывает проявление божественного человеческого, она же божественная любовь, которая, проявляясь, постигаема только в формах событийных, то есть через пространство, времена и личностности, но сами эти пространственности, временности и личности несущественны. Вот эта заданность, вот мы видим, что там, допустим, вот до этой двери балконной там 3 метра, до какой-нибудь звезды Билл Гейтса там много-много световых лет, но реальности не существует ни того, ни другого пространства. Просто определенное выражение внутреннее божественного наития в нашей жизни выражаются вот в виде конкретных предметностей, конкретных социальных обстоятельств в нашей жизни. Мы с кем-то встретились, с кем-то расстались, с кем-то были вместе. Вот ходим вместе, собираемся ради изучения богословия. Потом ходим на работу, где зарабатываем деньги на жизнь, общаемся с людьми там. Это все представительство по соответствию тех процессов, которые насеваются в наше сознание. И тут важны не сами эти события. Вот пришло какое-то событие, ну, социальное. Мы пошли там для семьи, что-то выбрали, купили, принесли домой там. В семье там, я знаю, новый кофеор, еда и так далее. Это важно на уровне нашего социальной жизни. Но само по себе это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что мы через это приобрели любовь к семье, любовь к другим, к деланию чего-то. Вот мы же не на себя потратили, а вот создали семью, там, вырастили детей, делаем. А можно было, вот как нам пропагандируют, зачем нам эти дети? Ездите по курортам, занимайтесь только своим. Вот что сейчас не сожрал, завтра не сожрешь, потому что раз живем и так далее. Все, так сказать, на свое удовольствие. А в чем разница? Когда Господь создал Вселенную, Он мог бы, я уже не раз об этом говорил, создать одного человека и его непрерывно благодетельствовать. Но это был бы суперэгоист. И этот бы человек постоянно уставал от этого благодеяния, потому что вот это видно даже на нашем уровне. Вот если человек постоянно питается тортами, ему сладко очень быстро надоедает. И со всем остальным. Если человек живет во дворце, он к нему привыкает. Ну не то, что отвращение, оно становится как бы привычное и непонятное. Ну что, его скука начинает там одолевать и т.д. и т.п. Как в том анекдоте, когда олигарх молится, что все, что у меня есть, уже есть. Единственное, что Бог, Боже, не дай мне стать наркоманом. Так вот это вот именно отражение этой истины, что такой бы единый человек, он был бы внутренним наркоманом от всех этих благодеяний, не более того. И вот Господь создает видимость множества людей в этом своем теле, каждый из которых является частным воплощением какого-нибудь божественного служения. И он служит другим людям и обретает счастье. Почему? Какое высшее счастье может дать Господь человеку? Счастье самого себя. А высшее счастье для Господа, для божественной любви, для его божественного человечества – благодетельствовать другого. Вне самого себя. Поэтому всякий раз, когда мы благодетельствуем кого-то вне самого себя, мы принимаем в себя Господне Божественное Человеческое. Вот почему вот эта вот фраза в Деяниях апостолов, что блаженнее давать, чем брать. И через это человек возрастает в благодати Божественной. А после смерти, вот все вот мы на земле, так сказать, всем оказываем благодеяние, если оказываем, Через это в нас насеваются вот эти божественные состояния внутреннее доброго. Через истинности, вот это важно понять, истинности. Потому что в латинском слове, почему я употребляю перевод истинности. Истинное – это как некое вот что-то записанное. Да? Вот в Писании записана истина. А латинское слово употребляет это в широком смысле. То есть любое воплощение всякого доброго обретает форму действия. Это может быть социальное действие, телесное действие, явление природы и так далее. Вот это все истинности. Вот Сведенборг изучал истинности природные. Вот он говорит, как я стал богословом. Я сначала изучал истинности природные. А какие природные истинности? Он изучал формы явлений божественного доброго в истинностях природных. Он не просто научным методом делал научные описания, которые они называют истинными, а он изучал истинности природные через внутреннее наитие божественное. И через это формировал свое рассудочное. Ведь задача была формировать его рассудочное. И попытаться достучаться до сознания ученых его времени. Когда они читали его работы, и он говорил, да, вот вы описываете, вы изучаете человека. Вы изучаете почки отдельно, т.д., т.п. Если вы будете идти этим научным методом, вы в результате придете к выводу, что материя, как вы приходите, что материя сотворяет сама себя. Вот через человеческие тела, тела животных и так далее. Это все ерунда. Посмотрите, на самом деле есть мир духовный. Вы его своим научным методом совершенно не можете определить. А он воспринимается вами как некий мир природный в виде вот этих вот образностей. Потому что уже в натурфилософских трудах у Сведенборга появляется вот утверждение, что все, что мы видим, все это материальное, это только представительность по соответствиям, все это только символы, изображения внутренних состояний сознания. То у него еще в минералогических работах появляется, до того, как он пришел к человеку. Когда он пришел к человеку, то там это как бы кричит на каждом углу. И что вот смотрите, вы можете постигать внутренние духовные вещи через изучение истинности природы. А потом, когда это не было завершено, ну и в общем-то не сработало, потому что ни одного ученого, насколько нам известно, это не привлекло. Господь его, какого его сложившегося, взял и привел к изучению квинтэссенции своего божественного тела, это божественного слова. В чем заключается разница? А в изучении божественного тела через мир природный мы его изучаем как бы через одежды, через облачение, через вуаль. У Сведенборга эта вуаль постоянно просвечивает во многих его местах, а во многих не просвечивает. А в божественном слове эта вуаль более тонкая, ведь божественное слово представительствует по соответствиям божественное тело. Почему? Потому что там все обороты словесные, вплоть до букв, они представительствуют расположение и содержание ангельских сообществ. А что такое ангельские сообщества? Это тело большого человека неба. Это божественное тело. И слово, в отличие от всего остального в природе и других писанных текстов, оно представительствует божественное тело наиболее непосредственно. И если вот в философских писаниях божественное человеческое Господа поступает как бы сквозь вуаль, вот человек, допустим, в каком-то таком плотной шубе, вот мы видим, что там есть это тело, можем понять, оно движется, мы видим руки, ноги, все, то вот когда он перешел к божественному телесному выраженному в слове, он увидел, вот как человек разделся, да, и он увидел его полностью тело, мог ощупать его, посмотреть, все детали заметить, все складочки кожи, все органы малейшие и так далее.
Это как взгляд совершенства, да, получается.
Да, да. То есть он как бы снимал покров. На самом деле кажется, что вот когда он изучал природу, он изучал одно, а перешел к слову, это богословие, это нечто совсем другое, ничего подобного. Просто первый покров это телесный, это природный, он его снял. А под ним он обнаружил покров божественного слова. Потому что что такое слово? Слово – это часть телесных покровов. Вот как в свое время Розанов вопрошал, что в чем? Солнечная система в Евангелии или Евангелие в Солнечной системе? Вот как книга, божественное слово, она составляет часть материального мира. Что такое эти страницы? Это бумага, там, я знаю, пергамент, это кожа телята или древесина.
Ну, в некоторых трудах он говорил природное как основание, природное.
Нет, попер... правильно. Я говорю, вот сама по себе книга, священное писание, это просто часть природного мира. Там нет никакого божественного тела. Там есть такие же представительности по соответствиям. И в теле они даже более ясные. Потому что вот когда мы рассматриваем органические формы, или если мы возьмем книгу Священного Писания и будем изучать под микроскопом, что мы там найдем? Частички краски, химические какие-то элементы, страницы. Но и даже если мы разберем эти буквы, мы не увидим вот этих вот органических сочетаний, которые представительствуют в самом божественном теле. А если мы рассматриваем тело, мы видим эти частички. Мы видим все это. Хотя если мы будем расследовать под микроскопом, то мы не увидим там ничего не намного больше, чем при исследовании книжки. Ну да, в результате можно прийти к тем же органическим как бы молекулам, потом к химическим элементам, медь, цинк и так далее. Ну малость побольше, чем в книге, но все равно это только химические элементы. Там атомы, какие-то элементарные частицы.
Ну и обмен веществ.
Ну все равно, это то же самое. Это
эти реакции.
Чуть
эти.
Побольше, даже побольше, чем в книге, но все равно это все... И вот Сваденбург, пройдя через вот это, когда он подготовился, когда он взял Священное Писание, он увидел там не книжку, напечатанную краской, а он через нее прозрел в те внутренние божественные телесные, которые он уже видал через свои анатомические исследования. Просто в этих формах он увидел его яснее. Потому что откровение было не в тексте бумажном Ветхого или Нового Завета, а откровение было в сознании у самого Сваденбурга. Это телесное, перейдя на... То есть книги Священного Писания послужили лишь ключом для открытия вот этого божественного внутреннего человеческого, которое пребывало во внутреннем его собственного сознания. Он сначала открывал с помощью ключей чисто природных истинностей, то есть истинностей, связанных с минеральным царством, с растительным, с животным, анатомическим. И он в себе обнажал это божественное человеческое. А божественное слово было последним ключом, который относится к мозгу, к сознанию, к мышлению. Это как исследовать тело, сначала почки и так далее, а потом перейти к психологии исследования. Уже исследовать мозг органически, а потом раз его начать исследовать не как органические формы, а как сгусток психологических способов мышления и постижения реальности. Вот когда он исследовал мозг в себе, как у него есть там рациональная психология, и только после этого книга «До культа это Мурадей», «До любви и поклонения Богу», а после этого через слово он открыл в мозгу, который он исследовал как органические формы, вернее, духовные формы через органические, он открыл внутреннюю духовную психологию через тексты Писания. И вот эту психологию он нам потом излагает в форме того, что мы знаем как латинское слово или Третий Завет.
Ну, там есть отделы за навык в мозге, вот это вот ответственные за движение, за вот эти логику.
Вот он описывает, что он описывает в первой странице Тайн Небесных? Он описывает внутреннее духовное состояние человеческого сознания. Вот по внешнему, опять же говорю, богословие новой Господней Церкви, оно выглядит где-то в какой-то степени в чем-то родственном богословию Древней Церкви. Опять же, мифологические описания, опять же, исторические описания, опять же, богословские абстрактные описания. Но, по сути, это нечто совершенно другое. Вот почему в книге «Приглашение в новую церковь» он говорит, что богословие Старой Церкви и Новой Церкви не могут быть совмещены ни в малейшей мере. потому что это будет профанация. И когда люди думают, что это имеется в виду, что, например, нельзя там Фому Аквинского или там какое-нибудь богословие Троицы совмещать с богословием Новой Церкви, они глубоко заблуждаются. Имеется в виду, что сам метод мышления, мифологический и дидактический, исторический, не должен применяться по отношению к книгам вот этого нового откровения. И когда люди начинают застревать в этих мифологических описаниях древнейшей церкви, древней церкви, священной истории и так далее, они совмещают вот это вот богословие старой церкви с богословием новой церкви.
Это как язычество с христианством, типа, да, грубо, да, скажем. Да. Это грубо. Да.
Почему? Потому что новая церковь от начала и до конца — это богословие духовной психологии, рациональной психологии. Богословие внутренних состояний человеческого сознания, которое мы постигаем через его выражение в действиях телесных, там общественных, семейных, так сказать, просто телесных и так далее. И вот в этом и было высочайшее прозрение того, что называется новая Господня Церковь, или же, которая возникла тогда вот в Голландии. Вот я хочу перевести статью Питкерна, где он описывал, что такое вот эта доктрина и чем она отличается от доктрины всеобщей новой церкви. Вот всеобщая новая церковь — это именно заклинивание, это привнесение в жизнь новой церкви полностью богословских методов церкви старой. Далеко не все богословы, естественно, во всеобщей новой церкви этим занимались. Вот если мы возьмем, например, Хайта. Вот это как бы протобогословие новой Господней Церкви. Если мы возьмем вот этого Однера, вот я сейчас как раз дочитываю вторую росовую книжку о, допустим, предисловие к Слову Истолкованному, и вот он там, когда пишет о книжке «До культа этому Радеи», он говорит, что смотрите, вот там вот, когда описываются внутренние сущности и так далее, совершенно очевидно, что это не воссоздается культовая, так сказать, мифологическая история первых четырех глав книги «Бытие» в новой форме, а описываются внутренние психологические состояния человека, за что на него в самой всеобщей новой церкви нападали. Там такой был богослов Однер, который считался таким крутым, хорошим.
Типа патриотизм такой, как бы. Вот,
не, но он был именно вот привязан к этому богословскому методу старой церкви. Все подходы, вот, твердые, очень такая популярна книга, там, например, такого епископа «Принципы экспозиции». То есть он изучает, как ему кажется, принципы экспозиции Сведенборга, то есть как там надо применять вот это вот науку соответствия и так далее. И говорит, что вот используя вот эти принципы экспозиции, мы можем не хуже Сведенборга открывать внутренний духовный смысл Ветхого и Нового Завета. Чем мы будем заниматься? Это все ерунда. Потому что вот потом вот люди, которые создали вот это движение Новой Господней Церкви, они сказали, подлинное постижение может истинного может быть совершено только в сознании, которое преобразовано и возрождено Господом, из внутреннего просветления. Что прежние откровения для тебя могут быть только конвой, по которому ты будешь следовать. Но если не будет индивидуального твоего собственного внутреннего откровения, ты не будешь совершенно способен увидеть истинность такой, какая она есть. И по сути, в своих основах, если мы хотим действительно вот подлинно постигать божественную истину, мы должны следовать именно за методом богословия, которым Господь наделил Сведенборга. То есть метод перехода от внутренних постижений к внутренним постижениям через аналитическое исследование, то есть этот метод идет так, человек сначала создается мертвое тело через аналитическое исследование, но на самом деле это создавать вот гипотезы через аналитическое исследование, это следовать часто за богословием Старой Церкви. Единственное применение аналитического метода, которое...
Это получается даже как бы да, без, да, развития, да, без, да, развития, без развития. Да. Без развития. Вот. Это возможно для каждого, но именно таким методом, да, только.
Единственное правильное применение аналитического исследования, аналитического метода, заимствованного из латинского слова, для человека новой церкви, это расформирование собственных ложных представлений. То есть... Взятие этого метода, смотрение, взятие своих собственных концепций, сравнение их с концепциями буквального смысла латинского слова и очищение, вышкребывание из себя всего, что этим концепциям противоречит. Это и касается как жизни практической, то есть жизни по заповедям. Это, во-первых, очищение жизни. То есть мы смотрим, как я в этой жизни живу, как я поступаю. Определяем, что не соответствует заповедям латинского слова. И вышкребываем, мы прекращаем так поступать. И то же самое в осмыслении. Мы все приходим с какими-то концепциями. Но и мы сначала кажется нам, что мы для них находимся, для себя подтверждение в этом латинском слове. Но чем больше мы исследуем, тем больше мы видим противоречия. Нам кажется, что это противоречие в латинском слове. Нам кажется, что оно противоречит самому себе. Но мы должны четко понимать, в слове нет противоречий. Противоречия у нас в сознании. Мы должны определиться, где эти противоречия находятся. Молиться Господу, чтобы Он нас просветлил, указал эти противоречия. И, найдя их в себе, в своих представлениях, от них отказываться.
Все, испытывайте хорошего, держитесь. Да, но да. Это как бы широкий такой смысл.
Да, но в данном случае вот это такой... То есть как бы двойное. А. Отношение к жизни практической, социальной, семейной, т.д. т.п. повседневное, и второе, к исследованию смысла буквального латинского слова для преобразования, именно пока что не возрождения, а преобразования своих способов мышления. Не просто по латинскому слову или не по латинскому, а наоборот, учиться мыслить только по латинскому слову. Да, мы будем ошибаться, да, мы можем часто зайти не туда. Поэтому говорится, что не надо абсолютизировать. Вот не нужно думать, что если это что-то новое вытолкнуло, то ты уже погнал всю истину. Ты должен понимать, что это только рабочая площадка. Вот ты поднялся на одну ступеньку, но это одна ступенька только для того, чтобы ты мог подняться на следующую, третью ступеньку.
Ну это как фирма какая-то, она не будет развиваться, она просто разорится, ее не будет.
Да.
Ну ты это не, грубо тоже так
скажу. Ты не должен останавливаться на ступеньке и говорить, мгновение ты прекрасно.
Это одна из составляющих такая, да. Можно, что если не будет это, то...
Это гораздо лучше, чем то, что у меня будет, было прежде.
Фирмы не будет.
Но не останавливайся. Иначе ты все застынешь, ну, и это будет для тебя еще хуже, да, чем предыдущее, потому что на предыдущее у тебя было множество сомнений, а тут у тебя вроде сомнений меньше, ты думаешь, что ты уже постиг всю истину, а ничего подобного. Вот если вы вспомните, недавно было занятие насчет слов из Евангелия «не клянись». Посмотрите, там Питкин говорит, что в отношении человека новой церкви это заключается.
А в чем он
в том,
прав, чем он не прав,
Питкин? Что он не должен, человек нет. Питкин говорит, что это внутренний смысл заповеди, что человек не должен абсолютизировать полученные им результаты, извлеченные из буквального смысла и подтвержденные смыслом буквально. Он не должен думать, что это истина только потому, что он извлек из буквального смысла и подтвердил буквальным смыслом. Но он должен понимать, что это лишь рабочая гипотеза, этап. Потому что иначе в нем произойдет остекленение и, так сказать, застывание на одном этом. То есть тело должно быть живым, одно должно развиваться. Пища должна быть съедена, переработана, остатки выкинуты и переход.
Печные двигатели.
Да, да. И вот в этом очень важно, поэтому было это исследование фактически провел вот этот Альфред Актон, вот это все, что я пересказываю на основании его книжки. Это колоссальная книжка, именно вот определение того, каким образом происходило откровение Господа в Сваденбургу. И это для нас важно не как исторические сведения, ну подумаешь, тем оно опытом происходило и тем, А то, что это нам дает представление о том, как мы сами должны подходить к этому откровению вообще и ко всему, что мы видим в мире в частности, и как мы сами должны, так сказать, учиться постигать и свою жизнь, и окружающий мир, и прежде всего, конечно, латинское слово, вот этим вот живым методом внутреннего рассудочного преобразования, потому что рассудочное – это то, которое рождается, это не просто как у нас там натасканное аналитическое, а рассудочное, вот было у нас цикл занятий по рассудочному, по внутреннему природному, рассудочное – это доброе в форме истинного. То есть человек не может быть рассудочного, если у него нет доброго. Потому что рассудочное – это просветление из внутреннего природного, из высшего природного, которое канализируется, которое закрепляется в сознании через формы внешних природных действий. Вот почему говорится, что любовь к истинному – это любовь к постижению истинного ради жизни в соответствии с ней. Если ты исследуешь истинное не для того, чтобы найти практический способ, как тебе жить по нему вот завтра, это не любовь к истине, а это суетное любопытство. Потому что ты подходишь не с желанием найти для себя практическое руководство, а с желанием поразвлекаться. Это фактически как в театр поразвлекаться. Ну, там, покажите мне спектакль, поразвлекайте меня искусством. И вот так же, поразвлекайте меня божественным словом. Покажите мне какие-то...
Что это, все слово, все не скажешь.
Какие там это вот внутренние спрятаны тайны. У, как хорошо, у, как весело. А человек подходит, вот как мне жить? Я умираю, чувствую, что я погибаю. Слово, покажи мне, что в моей жизни неправильно. Что я в ней должен изменить, чтобы начать спасаться от зла моей жизни. Вот только тогда человек подходит к слову из любви к истинному ради истинного. И ни в каком другом случае. Ну что, может какие-то вопросы?
Тут еще вот просто из-за чего, что здесь вот мысль такая, так тоже, вот последнее время вот написано.
Да? Плохо, да?
Плохо? Приличие. Этот, вот последнее время, допустим, вот написывается последнее время, и каждое это последнее время имеется для какой-то эпохи, для какого-то поколения, да? Тут надо вот так вот, вот лично для меня даже последнее,
да, вот
время,
наше последнее,
потому что там же написано Господа нашего Иисуса Христа, за чего, что тут надо вот так вот мыслить, не каким-то одним направлением, вот, а потом оправдывать, что в каком звании ты призван, таком оставайся. Ну, как бы, в чем же заключается вечность, понимаете? Вот,
у человека вопрос. Жизнь, она идет по таким как бы спирали, вот у него есть начало развития, он доходит, проходит круг, потом наступает как бы отчаяние, вот это последние времена, когда все распадается, он ничего не понимает, он не может уже жить
по-прежнему. Даже состояние.
Да, да. Да. И вот это цикл. Его последний суд, и тогда ему нужно исследовать самого себя, установить, что никак идет и куда.
Да, что это к чему это приведет, это может привести,
и
вообще.
Подняться на уровень выше.
Ясно, ясно.
Если он не поднимется, это будет не спираль, это будет замкнутый круг. Тогда он уже вернется на круги свои и будет проходить это заново, еще не факт, что он, а то и свалится на виток ниже.
Но все равно, вот это же с той стороны есть все равно испытание. Что такое вот испытание? Вот, само значение слова, что заключается все, вот испытывайте, и хорошего держитесь. Ну, там, это как.
То есть у каждого человека в жизни бывают страшные судьбы.
Да, и что такое хорошее? Да?
В этот момент на ним происходит суд. То ли он полетит на круг ниже, то ли он поднимется на круг выше.
Ну, падение это есть какое-то хорошее начало. Как
Нет, бы, падение это не хорошее начало.
Да.
Угу.
Ну, или это просто анализ?
Просто, если страшный суд в том мире, и дух неизбежен в преисподнюю, то это навсегда.
А, там а раз, человека,
да, он может вернуться еще на круг свой и попробовать повторить это заново. Или может упасть на уровень ниже, но попытаться хотя бы вернуться на прежний уровень. Через, потому что об этом говорится, что для живущего в мире есть покаяние.
Но если вот так только говорит, падает, это есть опасность в этом, да? Это,
но покаяние может не успеть, вот в чем проблема. И самое главное, что это значит, что ты все предыдущее пустил коту под хвост в своей жизни. Ты все должен будешь начинать сначала.
Не, ну шанс есть обратно, вот это вот что.
Да, но жалко времени, правильно? И можешь не успеть.
Ну, все равно это не напрасно. Все-таки это как бы все равно это было как или учеба, или анализ. Все равно это самое горькое.
Да, если в результате ты это послужит тебе уроком и преобразованием.
Да, ничего, что ты, конечно, будешь сожалеть об этом, но из-за чего, что это сожаление будет, ну, как бы, тебя, ну, как подталкивать на лучшее, ну, в принципе, как бы, до какой-то степени. Да,
может, просто есть вопрос?
Вопросы, да.
Не знаю, у меня пока что вопросов нет, только мысли.
Ну, это как такое, как тоже вот как рассуждение. Почему тоже, извините, вы мысль, ну, как развить, чтобы ну, все это сказать и, ну, как бы все аспекты включить в разговор. Я другой раз, конечно. Ну, я пытаюсь как бы тоже вот правильно я ли мыслю, вот когда рассуждение есть, конечно, перебывает. Там уже если большая аудитория есть, то это уже, конечно, тяжело.
Ну, сегодня у нас многие нездоровы тем или иным этим причинам.
Да, вечность, конечно, этот вот, тот другой раз тоже один спрашивает, как твои дела? Ну вот, там, смотри, ну, не знаю, это какие тебя больше интересуют.
Ну что, давайте помолимся.
Что из жизненной из много составляющих.
Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.